Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, сегодня в студии «Радонежа» у нас необычная встреча, а именно мы как раз встречаемся с теми, кто нас слушает. Такое у нас происходит иногда на практике, но не так часто, как хотелось бы. Мы всегда призываем вас оставлять свои отзывы, пожелания, предложения на прослушанные передачи. А о встрече в эфире, конечно, часто приходится только мечтать. Естественно, многие письма ваши, звонки попадают к нам в эфир, и мы стараемся по возможности отвечать. Но как сами слушатели оценивают работу радиостанции? Обычно это бывает слышно только в эфире, когда мы проводим так называемый редсовет в прямом эфире. Сегодня в нашей студии мы встречаемся с двумя представителями Владивостокской епархии Русской Православной Церкви, а именно монахом Сафронием и монахом Спиридоном из Свято-Серафимовского мужского монастыря города Владивостока. Помимо того, что было высказано много, я считаю, чересчур много таких хороших, добрых, теплых слов в адрес нашей радиостанции и наших сотрудников, и всей нашей работы. Это очень, конечно, приятно, но мы, как люди, радуемся похвале и, конечно, с трудом приемлем какую-то критику. Хотя критики, наверное, больше, чем достаточно должно быть для такого небольшого коллектива, который своими трудами созидает православное вещание на радиостанции «Радонеж». Нас действительно очень мало. Малые средства и возможностей, хотелось бы больше, но все, что мы делаем часто вопреки, чем благодаря. Может быть, поэтому иногда что-то получается. Я сейчас передам микрофон отцу Сафронию, попрошу его рассказать о том, как протекает жизнь во Владивостокской епархии. Ну, конечно, он будет говорить о своем родном монастыре и о том, как он познакомился с вещанием Радонежа. Это тоже очень для нас интересно.
Добрый вечер, Николай Владимирович. Здесь, находясь в вашей редакции, любимой моей редакции, давно-давно мечтал. Вас, правда, не видел, но мечтал, это уж точно. И вдруг вот так неожиданным образом, совсем недавно, мне уже за, ну, по голосам определяете, 70. Вот куда уж мне там путешествовать? Хо-хо. Кроме больниц, конечно, и то близлежащих. А и здесь вдруг каким-то чудным образом, да, встречаю нашего молодого, дорогого игумена, который встретился со мной и говорит: а вот организуется у нас поездка, ну, дальняя поездка, согласен бы ты был принять участие вот в этом мероприятии. Я, конечно, слова не мог сказать, и ум еще не сообразил, а сердце уже ответило: великая честь для меня. И вот, да, месяц ожидания, накопления, конечно, и молитв, и радостей духовных, ну, и по медицинской части, конечно, не забыл себя подготовить. А вдруг? Зачем я буду нагружать еще столицу своими мощами немощными? И так вот в бодром состоянии, себя вот уже проверил, вот, на стадион «Динамо», конечно, не просился, но силы откуда-то берутся, это ж точно. Прибыл, оказывается, на мою русскую родину, родину, действительно, вот так. А было это очень давно, простите, что нет связки, увязки вот такой. А как-то однажды, это несколько раз я сделал, первые неуверенные шаги в русский православный храм, по воле Божьей, конечно. Вот, и вдруг через несколько дней снится сон, как будто вот там я выше, ой, как высоко, а сбоку, правда, слева, земной шар, который разделен пополам. В первой половине восточная сторона, ну, вся черная, чернее черных, наверное, чернее космоса. А правая, наоборот, ярче луны, ярче звезд. Это невыносимо было смотреть и видеть. Что такое? Полное непонятие. А, конечно, к батюшке, конечно, пожилому, царство его небесное, да, в данное время. И рассказал ему этот случай. И он незамедленно ответил мне, что А знаешь, вот наша восточная часть нашей страны, она страдает, очень страдает отсутствием молитв православных людей. А та, западная, о, так это же источник, источник, да там же и Господь родился, там все и вся, а там пролитая кровь русского человека, христианина, она поет, взывает, молит небо, она, конечно, будет гореть, иначе не должно быть, иначе не должно быть. Ну, для меня совершенно, как говорится, непосвященного, хотя мне было уже 49 лет, как помню. Крестился, кстати, 49. Недокрещенным был. Рожден в 42-м, а в те времена с крещением, с церковью было. Ну, бабушки, да, и от них пропуска не требовалось, а остальным надо было подумать. У них же еще и семьи, и детки были. То бишь, воздерживались. Итак, все необходимое, что было, молитвы были прочтены. Как мне было сказано, бабушке было далеко за 80. Вот, то есть молитву прочитала, говорит, а вот остальное – это дело церкви. То есть миропомазание, да, причастие. Простите, волнуюсь немножко. Не видя вас, а волнуюсь. Что такое, не понимаю. И вот когда уже исполнилось 49, вот, неожиданным образом явился в храм, объяснил причину, меня крестили. В этот день я совершенно не собирался никаких действий производить, просто поинтересоваться. Вот. А меня уже вот выпустили оттуда совершенно новым человеком. Как было радостно, ой, не передать. Ну, а жизнь шла, все, сердце приняло, а Господь тем более, видя такое сердечное расположение, мягкое, конечно, по тем временам, плаксивый был. И по жизни. Ну, вот, тем не менее, закалка, вот, через частое хождение в храм, работа была очень интересная. То есть, если все люди работали 2 дня, отдыхали, а 6 в труде, а здесь наоборот. 2 в работе, а 6, да, отдыхай сам себе. Какое прекрасное время было. Возможно было и почитать, услышать, увидеть. Вот, ну, а почитать, конечно, голод был величайший, это 91-й год, конечно, 92-й и так далее. Очень было скудно, что там говорить. Вот так вот через каких-нибудь мамаш, так вот услышишь слегка. И как-то однажды встречаю женщину, вот, которая говорит, хочешь, я тебе буду подсказывать, как эдак надо вести в этом мире, как быть приятно и здорово в православном мире. Ну что ж, коли так, так так. Но, а предварительно нашу страну, в частности, стольный наш, как говорится, дальневосточный город, это Владивосток, множество посещало представителей разных сект, ну и в том числе и Кришна. Посмотришь, какая у них литература, ой-ой-ой, рассказы-то какие. Ну и со мной сотрудник, мы, как правило, работали 2, сменная работа, я не говорю, не скажу, с кем был, но вот он и я. Он, в частности, увлекся, весьма увлекся Кришной, но никому не показывал, и в том числе и мне, поскольку я не интересовался, ну никак. И однажды, да, вот он усталый, очень уставший, прибыл на работу и оставил книгу открытую. Я, конечно, взял ее, заглянул. Смотрит, читаю, Господь, я Господь твой, я Господь твой. А что получилось с сердцем? А сердце-то открылось, что там произошло? Сказать атомный взрыв, я никогда при нем не присутствовал, не могу сравнить. Но там что-то произошло. Такое, что я Господь, я таких слов, ну, не слышал. Да, КПСС, слава КПСС, член партии был, да. Вот это все помнил. Не знал, конечно. А чтобы я Господь, ну, простите. А сердце вот так приняло. Что-то там открылось и вошло. Все, я уже с тех пор уже стал, ну, другим человеком. Ох, не знаю, говорить или нет, но да, действительно принял и прочитал почти одной края подложки, это обложки, то есть, да, другой. Но осталось там где-то 5-я часть страницы, недочитанной. И на этом дело завершилось. А каким образом? Выхожу на улицу, Нет, немножко иначе. Смена была, я сменно вахтовым способом работал. Вот, смена быстрее-быстрее, надо то другое подготовить, суета. Да, выхожу на улицу и вижу с правой стороны, с востока, только-только поднимается солнце, и вижу образ Иисуса Христа. Во все небо, величайший. А месяц был март, или конец марта. Ох, как прохладно вообще-то было. А он разутый. Вот в ризе своей, действительно, ни одного шва, ничего, вот цельное, действительно, выштое. Вот, настолько велик от неба, от вершины до самого низа. И мне так его, вижу ноги вот такие оголенные, мне так его стало жалко, думаю, ну жалко, ну чем тебе обуть одеть, ну есть у меня тело грейка, да, ну это ж мало, что это такое. А потом, и так вот, помышление, это правой стороны, в правой полушарии. И вот молча, ну, настоятельная энергия, для меня, естественно, неизвестная до сих пор. Я есть истина, а не Кришна, оказывается. Путь, ну, и третье, всем уже известное. Вот это меня потрясло. Увидев это, меня, конечно, так бы иначе бы... Нет, те картинки, которые я видел, и то, что прочитал и принял в сердце, вложил туда, далеко уже... И вот это все выкинуть, разрушить, и это сжечь, это какая перемена.
И голос вы слышали?
Нет, не голос. Энергией. Я есть истина. Какая была его поза, то есть прямой, величественный, величавый, руку поднявший, вот так, под прямым углом. Вот, и смотрящий с востока на запад. Для меня это уже все. Это уже, простите, читай, не читай, говори, спор. Ну, то, что увидел, то увидел. Это навечно. И до сих пор, как говорится. Ну, а дальше чудным образом крестился, хотя уже об этом говорил. А если говорить об этом, ведь важно начало. Итак, помню, день был субботний. На одной площадке жила сестра моей супруги. Вот, и как-то я к ней зашел. А был членом партии. И вдруг сестра объявляет: слушай, Кондратьевич, мы завтра идем в церковь, давай с нами. А у меня была подруга высокая, статная, конечно, гораздо младше меня, но подруга той, которой на лет 16-18 младше меня. Думаю, ну как же, я член, и говорю: Любушка, да ты что, я же член партии, церковь, я же давал клятву. Было же такое, да, в тех документах, которые при приеме в коммунистическую партию, устав партии назывался. Глава уже не помню, по-моему, 10 или 9. То есть клянусь вести непримиримую борьбу с религиозными пережитками. Это точно понял. Это был 91 год, 1991 год. И основания были, чтобы не пойти, ну, конечно, здесь-то вложено уже было. Я говорю: я же член партии не пойду. Говорит: а вот же стоит. Она, говорит, является руководителем, да, секретарем партийной организации. Кого, чего? Порта. Нашего огромного порта. Как? Вот это... Как меня Господь-то вразумил? Какой авторитет? Что она, коммунистическая партия, да, вперед, а я за ней. Оказывается, она верующая, тайный коммунист, что называется. Ну, здесь, да, я попросил их, я говорю: ну, говорит, пойдем 7 часов, к 7 часам быть там, ранняя литургия и так далее. Говорит: ну, хорошо, вы меня разбудите. Конечно. И что же происходит? Если подробности. Значит, я проснулся где-то в 5 часов утра, жил в таком доме, где горячей воды выдавалось, сдавалось, она очень-очень редко. Ну, может, если за какой-то сезон, за теплый сезон, но если месяц, раз, ну, это уже, да, что это значит. И вдруг захожу в соответствующее место, да, открываю кран, ну, просто вот так, машинально, горячая вода. Не может быть. Я все себя снял, омылся, помылся, надел новый костюм почему-то, красивую рубашечку беленькую тоже. Ну, вот нарядный парень. И захожу, стучусь. Думаю, ну они уехали, что ж они не приходят. А было где-то половина седьмого или без 15, 7. Они, кажется, еще спят. Обманули меня. Получилось наоборот, что я их бужу. И самостоятельно поехал. Ну, разводил, конечно. Говорит, мы сейчас на машине все оденем. Не-не-не, поеду. А что же дальше? Да, добрался я до Свято-Никольского собора. А народу, ох, в двух пределах. Идет в одном из пределов, в пределе Пресвятой Богородицы. Уже началась литургия. Народу очень и очень много. Я так заглядываю, и вдруг такой маленький храм, такое маленькое пространство, и передо мной раздвигается стена вправо и лево. И вот дорога прямо, прямо к иконной лавке. При наличии столько народа, я как-то засомневался, что это такое. Никогда же в храме-то не был. Ну, иду, конечно, иду. И вот передо мной, да, женщина в облачении монашеском. Я растерянно, ну, так объясняю то, что мне старшая сестра, Царствие Небесное, объяснила. Говорит, ты недокрещенный, а надо то-то, то-то. Объясняю вот эти причины. Сестра мне сказала то-то, то-то, и что надо. Вот она говорит, давай покрестимся. От и до, это уже будет точно. У тебя миллион есть с собой. Ну, у меня, по-моему, 800 было. Ну, знал, что родственница там подъедет.
Ну, это еще старые деньги, кризисные.
Конечно, 91-й год где-то. 91-й год, да. В апрель месяце. Говорю, давайте. Ну, вот она записала. А очередь стоит. Очередь огромная. Никто ни звука. Думаю, что такое? Что за мир? В другом месте, да, ой. Каких бы слов только не услышал, естественно, доступа туда бы и не было, невзирая на возраст. Поворачиваюсь, выхожу, все это плотно, все на свои места стало. Вхожу в соседний храм, передо мной икона большая, Отец Небесный, внизу распятый Христос, вот так. Да. И опять же передо мной открывается стена, и главное, и под прямым углом идет к одной из женщин. Та, которая там работала в этом храме и строго следила, конечно, за порядком и порядком за свечами, за уборкой свечей, вовремя затушить, зажечь и так далее. И такая строгая, очень строгая, все ее там боялись. Ох, как вся маленькая, но строгая. И вот я к ней, перед ней, а передо мной кого-то так это хорошо, громко очень. Думаю, ну и я здесь сейчас. Тем более вот такой непричесанный. И вдруг заулыбалась вот таким вот образом. Ничего себе, оказывается, и женщины такие бывают добрыми. С таким добрым сердцем. Женщины, и вдруг. А, такая вот. Осудил, прости меня, Господи. Что вам надо из этого? Это объяснила. Я ничего не понимал. Ничего. И вот она мне рассказала и вывела потом на улицу. И так, 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 так. Ну, а дальше началось крещение. Конечно, я там покрестился и прочее. И домой вернулся обновленным, радостным каким. А у тещи день рождения в этот день, Царствие Небесное. Да, ну и здесь и стопочка ждет, ну вот такой вот. Ну, покаялся, конечно, во вторник я пришел на причастие. Ну, сказал, вот так, согрешил. Ну, в то же время для меня это такой памятный день. Я до сих пор помню. Это 11.04.91 года.
Ну, всегда, конечно, крещение – это особый такой торжественный знак и значительные события в жизни каждого человека. И многие отцы говорили, что блажен человек, который в сознательном возрасте принимает крещение, потому что оно остается у него именно осознанным. Но для тех, кто крещен в детстве и своими родителями, совсем еще в младенчестве, это, конечно, тоже таинство. Другое дело, что мы часто не помним. А вот, отец Сафроний, расскажите, а вы всю жизнь прожили там, на одном месте, в Владивостоке? То есть и работали, и жили, и ходили в этот храм?
Да, родился в Владивостоке. Как мне мама говорила, я вот с роддома вышла, родился 22 ноября, прохладное, рядом море, северный ветер, ой, как подходит ко мне офицер, ну, офицеры более-менее обеспечены были, ну, хотя бы, ну, война шла, да. Говорит, отдайте мне этого ребенка, была такая вот, ну, не обеспеченная. А я для него сделаю все. Дайте мне его. Говорит, ну нет, я тебе не отдала. Нет. Ну дайте, ну он вот такой, ну дайте, отдайте. Вот. Я, говорит, на перроне стояла, ждала, когда там поезд подойдет. Ну, мы жили от центра, у меня столько, 26 километров. Вот, ну вот, говорит, я вот так вот тебя оставила. Ну, а далее школы и прочие гонения были на православие.
А семья большая? Сколько у мамы детей?
Было четверо. Одна, Любовь, девочка, она отошла, Господь ее призвал. А остальные на ходу, то есть были. Старшая сестра с 26-го года, в 80 отошла. Брат с 29-го года тоже отошел, тоже в 80. А я не знаю, до скольки доживу. А когда учился в школе, была, оказывается, компания, да, у нас была икона Спасителя, такая старинная, не показная, но, тем не менее, мама еще с малых лет научила, до 7 лет входа в школу, «Отче наш». И немножко отступление сделаю. Кто-то, помнится, на уроке учительница, обращаясь к кому-то, сказала: «Ну-ка, слушай, чтобы я в следующий раз слышал от тебя вот такой чеканный ответ. И ты должен знать вот этот предмет, как «Отче наш». А Сталин еще был живой».
Ну, часто говорили педагоги, да, такую фразу, сами того не понимая.
Ну, нет, они крещеные были, не боялись.
Но Владивосток все-таки город, где православие было, и было еще до революции. А вот как у вас в школе действительно очень строго было с религией, то есть гонения чувствовались?
Да. И однажды приходит преподаватель, причем они по двое, иногда по трое приходили, вот, и первым долгом проверяли углы и так далее. Есть ли иконы? Сначала проверят, потом спрашивают. Видят, что их нет. Если есть, то там-то уже понятно, в печку. А если нет, а если у вас иконы?
Домой приходили?
Да. Именно по домам. Частным домам, по квартирам. Ну, то, наверное, тоже. Я-то жил за городом частным.
Но мама сочувствовала, так сказать, религии. Конечно. А папа?
Так, а папа... Папа был неграмотный, совершенно. Мама за него расписывалась. Он работал, а расписаться не мог. Мама его зачастую расписывалась.
За кем работал?
Вот. Он на железной дороге, ну, воевал, Первую мировую войну, да, у него он был награжден крестом, так тогда боевой, Царство ему небесное, правильно воспитывал, вовремя побивал, надо и не надо, вот, но шрамы до сих пор не остались, и тоже хорошо, но очень строго держал, очень строго.
Но у нас здесь в Центральной России большевизм и коммунизм пал где-то в 90-е годы, это было очень ярко, такая была граница проведена между тем и этим временем. А как там, на Дальнем Востоке, это также произошло? То есть вы почувствовали ветер перемен, что что-то случилось, и церковь стала свободной?
Обязательно. Радио-то мы слушали, светское, и просто смеялись, просто ходили анекдоты. Ну что, будешь в партию вступать? А если не будешь, значит, за границу не пойдешь. Вот, ну, у меня был начальником, маленьким, но начальником. Раз и начальник, тем более. То есть там и документы соответствующие, доступ к этим документам соответствующим, под грифом, простите, не член партии, там тебе делать, твоим глазам делать нечего, рукам тем более. То есть вот, вот таким образом загоняли, что называется. Что прилежание там было? Нет. А чтобы карьеру, вот, соблюсти стульчик теплый и так далее. Ну, ставили в такие условия, в рамки такие. А если ходили за границу, было и такое. Как-то, помнится, были в городе Суве, то есть порт Сува, Фиджи. Подошли к нам миссионеры, ну, муж и жена, молодые весьма, с ребеночком, вечерком, ну, так, мирно беседовали. А потом, после того, когда улеглось это все, легли спать, а на утро личный состав, куда в столовую, кто-то вроде проводит беседы, а командный состав, ну-ка, по двое, по трое, быстренько у личного состава, и искать литературу. Какую? Религиозную. Поднимали матрацы, искали вот так, так, так. Во главе с первым помощником капитана. Вот участвовали вот в такой бригаде. Было такое, да, явное. А если кто на местных линиях, там работал, там все проще.
Ну, а затем, как складывалась ваша жизнь, как, собственно говоря, и складывались ваши отношения с верой и с церковью дальше?
Ну, из члена партии, конечно, я вышел, ну, написал, ну, на мой взгляд, сравнил с осенним почему-то березовым деревом падающие листья, вот такие маленькие, небольшие, ну, желтые падают. Я сравнил себя с желтым человечком, то есть недостойным КПСС. Вот я не писал, конечно, простите, извините. Это сейчас так пишут и говорят. А попросил на основании того, что мое недостоинство. вот урожаю том-то, том-то, и отдал партийный билет. Вернул его. Без всякого сожаления.
Какой это год был уже?
90-е годы. Когда началась перестройка, да. Когда уже был с родимым пятном на голове. Вот, да, вот такие вот времена. То есть, и дальше пошло-пошло-поехало. Ну, многие, конечно, оставили себе на память. Конечно, я работал, но я уже раньше говорил, что работал двое суток через неделю. Ну, у меня была дача, огород там и так далее, семью надо было кормить. И, конечно, еще работу находил, подрабатывал и так далее.
Ну, то есть гражданский брак был?
Конечно, конечно, дети. Дети, младшему. Я его в 92-м году, открылась епархиальная воскресная школа, я его туда, конечно, записал, уже было поздно. Хотя перед Новым годом, примерно декабрь месяц, Ирина Павловна приняла с удовольствием, с большой любовью. Я чуть не просадился даже, думаю, вот это да, вот это преподаватели. Как можно так? Ну как же, учебный год, уже полгода прошло, и вдруг принять. И я вместе с ребенком, которому было уже 9, и я учился. Ни одного занятия не пропускал, ни одного воскресенья в основном. Если я не на работе, не на вахте, не на смене. Работал я за 200 километров от Владивостока. А в это время, в отсутствие меня, конечно, ну, ребенок отдыхал, что называется. Вот своими делами занимался. А так, в воскресной школе, да, вместе учился, да, питался. И как-то Ирина Павловна в одной из занятий спрашивает, вот родители в присутствии детей, вы бы отдали своих детей в монастырь? Молчали. И на меня взор перевела. Я говорю, да, конечно. Ну, я хотел, конечно, вот это хотел. Ну, получилось на год. Он в миру остался, я в монастыре. И еще такой случай, это уже на работе. Уже будучи пенсионером, я по горячей сетке ушел. Работал, тоже сменная работа, так, знакомые лица. Подрабатывал в миру, ну, сторожем. Вот, свое великолепное здание, 15-этажное. Но я с бородой, ну, белый. Ну, еще мне не было 30, и у меня уже местами уже белизна проскакивала явная. Вот и вдруг зам директора приезжает и осматривает стройки, комнаты, приводит с собой делегацию. И вдруг увидел меня и к начальнику охраны, в прошлом он майор милиции. Говорит, ты кого там принял на работу? Деда, ты что? Ну-ка убрать, немедленно убрать. А, мне еще 60 не было. Ну и меня после этих дел, конечно, начальник вызывает. А претензий ко мне не было. Слушай, как тебя прятать? Говорит, они же еще приедут. Конечно, говорит, я проверю. Доложишь. И вдруг через смены две, ну надо же, в мою смену приезжает этот. И так, и говорит, бороду сбрить или увольняйся.
Я а вы с бородой ходили, да?
Да, с бородой. Ну, это, конечно, не такое, но маленькое. Ну, вся белая, ну, белая, ну, вот снежинка. Где не появится, откуда такая снегурочка в нашем городе? Я к батюшке, Успение Божией Матери. Вот, протоиерею Василию, отцу Василию. А, нет, сначала к Чашину, ныне он епископ. И говорю, он был настоятелем там. Врачи церкви, вот так и так. Ну, что, работу, что ли, терять? Что с бородой-то делать? Ну, семью надо кормить, брить или не брить. А он без бороды, говорит, я не знаю, то есть практики не имеет. Говорит, слушай, ну да, серьезный вопрос. Давай отца Никона спросим, а тот тоже без бороды. Что делать? О, и вдруг приезжает отец Василий. О, отец Василий, слушай, вот так и так и так. Увольняет с работы. Что с его бородой делать? Бороды не будет, работа будет. Борода будет, увольняться надо. Так, значит что, начальника снять, а бороду оставить? Утешение, что ли? Как я могу снять начальника? Ну вот, в беде уехал, как говорится. И что вы думаете? Приезжаю на работу и говорят, слушай, вот этого начальника, который говорил то-то, 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 сняли с работы. Как 2 дня не прошло, уже сняли с работы. Где-то что-то нашли, Чисто. Вот там... Вот он, оказывается, я не знаю, говорить это или нет, торговал квартирами. Начальник, если начальник, посмотрел, так, пойдет. Доллары в ходу были, не помешают. возможность есть.
К сожалению, уже вот почти целый час мы беседуем, так быстро идет время, и даже трудно себе представить, что история человеческой жизни может быть высказана за это время, но на самом деле удивительно, вот как Господь все-таки выбирает себе своих служителей. А когда созрело желание, отец Сафроний, попасть в монастырь? И вот именно такое желание, которое и послужило изменению всей жизни.
Угу. Вы знаете, сочинять не буду, а подтвержу. Полное истинное подтверждение. Все по Евангелию. То есть, твои домашние и стул на голове. До свидания. Ну, говорит те слова, что если... Я не знаю. Ну, конечно, вот так. Говорит, если не уйдешь, не уйдешь. Я похороню. Вот я поцарапаю себя, соседи соберут и так далее, милиция, или в тюрьму отправлю. Но просто сбесилась голос ее. Если кто-то начинал говорить, просто говорить, крик поднимался. Я ненавижу твой голос, замолчи! В семье, конечно, скандал не устраивал, ходил в церковь и так далее, ну, понятно.
Интересовались, как сейчас живет семья, как там дела?
Когда меня определили в монастырь, отец Никон, у меня телефон был, вот, позвонил, ты еще живой, то есть были приняты меры, ну, то, что, конечно, я не хотел, ну, что, ну, вот, пенсия пришла, ну, занимайся огородиком и так далее, ходи в храм, воспитывай сына, ну, ну, что еще? А нет, оказывается, Господу было неугодно. И здесь вот так вот однажды и сказала следующее, что ты, если ты не уйдешь, ну, умрешь, обвернем тебя. Почему-то, может, шестое число, не знаю с кем. Обвернем тебя. Целлофан. А, хотя говорила, так, а ну-ка убирайся отсюда. На этом месте будет жить другой мужик. То есть спать будет другой мужик. Вот такие глаза, а чего, почему? Кстати сказать, очень, ну, мирно жили.
Ну, вы часто спрашивали, узнавали, как семья?
Вопрос. Когда пришел в монастырь, через несколько месяцев звонит, а уже принял, кстати, монашество. Не через несколько месяцев, а через год где-то. Слушай, ты возвращайся домой, бросай свое монашество, давай, возвращайся домой, там на даче крыша течет, некому сделать. А потом говорит, еще до этого, говорит, что? Ты думаешь, я выходила за тебя замуж, как за мужика, что ли? Да нет. За деньги. Вот у меня что-то инфаркт. А может, там и есть отметка. Да, у меня отметка есть в сердце. Смотрит, когда ленты, отметочка есть. Ну, вот так вот. Поэтому, а дальше, конечно, я духовнику своему сказал. Был отец, я ему так и так сказал. Говорит, а я иду настоятелем, там и там. Все, приходи. Он меня взял на контроль. Периодически звонил, ты живой, ты живой. А владыка не благословлял. Ни в коем случае. Нет. Он говорит, ну как же? А, говорит, спроси у жены, согласна она или нет. И как-то приезжает домой, и вдруг звонит он с Римского острова. Даже, уже в монастырь, да, уже живет и действует. Строится. Вот. И она дома, и так далее. Передает трубочку. Вы согласны, вашего мужа отпустить? Забирайте! Ой, забирайте! Идем к владыке, владыка. Давайте, ну что, ну давайте возьмем. Кондратича, давай заберем. А как жена? Говорит, я разговаривал с женой, она согласна, все, все. И на меня поворачивает. Так, смотри, не разводись. Ни квартиры, ничего никакие, не выписывайся. Потому что очень много случаев у нас по России. То есть жены отправили в монастырь, а дальше говорят, владыки идут, владыку, мужей-то отдавай назад, что-то забрал. Ну-ка, давай, назад они. Дети там, их кормить надо и так далее, далее. И самой тяжело. Ну, совершила глупость. Ну, отдай. Говорит, поэтому не будем торопиться. Ни квартиру не отдавать, ни выписываться, ни разводиться, ни... Вот друг, вот прибежи.
И сколько вы уже в монастыре?
Монашество принял в 2002 году. А первое мое посещение, это было где-то 6 или 9 даже декабря 2001 года.
В общем, 16 лет уже почти. Ну вот, дорогие наши слушатели, вот такая история человеческой жизни, человеческого греха, человеческой молитвы и Божьей любви, которая для каждого открывается по-разному, наверное, в жизни каждого человека по-своему, и такое великое утешение. Конечно, вы не раскаиваетесь, какие мысли вот сегодня к вам приходят по поводу того, что вы сейчас мысленно как бы уже обозреваете свою прошлую жизнь.
Я с собой имею, как говорится, свидетельство, видеосвидетельство. Я расскажу вот такой случай. Меня благословили на послушание, определили, поскольку уже никуда не годен, а только меня вози, старика, и вот так с генеральными директорами. Их же никто не слушает и так далее. Заходишь, ну вот, простите, ну православный рекорд, что ли, получался. Ну, нужно было поднимать. На 80% храм сожжен. Спать негде, ну вот так. Квакушки, лягушки, ну все это грязь такая, с неба льет. Заходишь к генеральному директору, как правило, вот такие крутые, молодые. Так, страну любишь? Нет. Будет страна жить или нет? Вот так и так. Надо восстанавливать. На русском острове было много военных частей и так далее. Их убирали, я и так говорил уже. Так, воинские части убрали, а нас, монахов, поставили на охрану страны нашей, поскольку здесь вот начинается форпост России. Mm-hmm. Вот. А за нами кто? Москва. Москва, Москва, где не придешь, Москва. Я в Москве сейчас.
Это был монах Сафроний. Я только несколько вопросов отцу Спиридону. А как вы вот слушали Радонеж, как вы познакомились с радиостанцией нашей, и как воспринимается вообще православное вещание так далеко от центра России?
Ну, радиостанцию Радонеж я слушал с 96-го года уже, поскольку раньше как бы я жил не в Владивостоке.
Вы откуда?
Я с Кубани, с Краснодарского края. Ну, на Дальний Восток прибыл там по делам, по работе. Вот стал ходить в храм активно, все, и владыка говорит, слушайте, Радонеж, он много вас научит, меньше будете батюшек отвлекать. Ну, и да, такие были хорошие передачи, вот со всеми такими вот проповедниками, особенно запомнил все меня Артемий Владимирович, с большой любовью, конечно, и сейчас о нем вспоминаю, встречался, и лично как бы так с ним знаком. Олег Стеняев, да, вот хочу поклонниски передать батюшкам этим, ну, и многим другим батюшкам, которые действительно с любовью, с верой в сердце наш народ, как бы, вот, ведут ко спасению. И хочу передать, как бы, большой поклон и руководителям радиостанции, и всем участникам, и вам, Николай Владимирович, также лично будем у вас молиться. Дай Бог вам крепости душевно-телесной и всего самого хорошего.
Я благодарю вас, дорогие отцы. Сегодня в студии «Радио Радонеж» мы беседовали с монахом Сафронием и монахом Спиридоном из Владивостокской епархии Свято-Серафимовского мужского монастыря в городе Владивосток. Это наши слушатели, а сейчас еще и наши молитвенники. Мы очень надеемся, что молитвами вот таких вот наших слушателей и будет дальше существовать православное вещание в России. Когда сегодня очень много средств массовой информации регистрируются и говорят буквально ни о чем. Мы все-таки стараемся хотя бы своим усердием восполнять те небольшие лакуны, которые существуют даже в духовной жизни, потому что жизнь сегодня трудная, сложная, и желание слышания Слова Божия очень и очень велико. Я благодарю вас, дорогие отцы, за то, что вы нашли время и посетили нашу радиостанцию. Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM. Завершает этот час нашего вещания традиционно литературная страничка. Народный артист России Виктор Андреевич Никитин продолжает чтение книги архиепископа Иоанна Шаховского «Апокалипсис мелкого греха».
Озарим свой внутренний мир. Неверие не колеблет глубокой, торжественной и радостной веры в Бога. Человек может, конечно, бросить своей пылью, своей грязью высокое чистое небо. Это в его власти и свободе. Но пыль до неба не долетит. Грязь, брошенная им, очень скоро упадет на него самого и покроет его. За несколько столетий до Рождества Христова пророк Иеремия говорил от Божьего имени людям, делающим в мире зло: «Я изолью на них зло их». Книга пророка Иеремии, глава 14, стих 16. «Каждый человек пожинает и пожнет в вечности плоды своей собственной воли. Высшее благо или мучительную душевную темноту, тесноту и пустоту. Мы не верим только. Мы духовно уже видим, как видим солнце, что хозяин мира есть Бог, и Он есть духовное солнце всей жизни. Если бы не было Его, не было бы ничего. Без вечности и бессмертия все, что в мире, ни к чему и ни зачем. С Богом все осмысленно, получает свой смысл и свою цель. Все трудности, все труды и страдания человека озаряются смыслом, и сама смерть несет в себе свет вечного бытия. Но как прийти к Богу? Как выяснить Его волю? Несомненно, человеку дано начало жизни и разума для этой цели. Человек призван через свое бытие познавать более и более своего Небесного Отца и жизнь свою соединять с Ним и входить все более и более в гармонию Божьего Духа, обнимающего все творение. Человек может, но не своими низшими чувствами, а верою и духом видеть Бога, слышать истину Его бытия и Его воли, внутренним слухом постигать, понимать, любить Отца Небесного своего. Это именно положено главным смыслом его жизни. Человек призван любить Бога и служить любви и истине Божией среди всех современных приходящих явлений, испытаний, экзаменов земли, готовя себя к высшей эре бытия. «Верный в малом и во многом верен будет» — Евангелие от Луки, глава 16, стих 10. Это поставлено задачей и смыслом земной жизни человека. К выяснению этой задачи направлено все евангельское учение о жизни как служении человека Богу и другому человеку в правде Божией. Чтобы познать Бога, надо в сущности только одно – сделаться человеком. Истинный человек всегда видит умом и сердцем Бога, слышит Его Слово. И в природе мира – и в своей совести, и в ослепительно открывшейся истине Евангелия. Еще Феофил Антиохийский говорил язычнику Аутолику: «Если ты скажешь, покажи мне твоего Бога, то я тебе отвечу, покажи мне твоего человека, и я покажу тебе моего Бога. Покажи, что очи души твоей видят». Когда на зеркале есть ржавчина, то не может быть видимо в зеркале лицо человеческое. Так и человек, когда в нем есть грех, не может созерцать Бога. Иустин философ так отвечает на вопрос, может ли ум человека когда-либо увидеть Бога. Платон говорит, что таково око ума. И оно дано нам для того, чтобы мы могли посредством него, когда оно чисто, созерцать то истинно сущее, которое есть источник всего постигаемого умом, есть единое прекрасное и благое, внезапно появляющееся в благородных душах по причине их сродства и желание видеть Его. Чистый язык истины мы слышим в словах Иисуса Христа, Сына Божия и Сына Человеческого. Кто хочет услышать Бога, тому надо лишь открыть свое сердце перед Словом Иисусовым и вникнуть в Него без лукавства и недоверия. Там явлено и открыто все, что человеку надо знать о Боге и о себе человеке. вникание в Евангелие, проверка себя, своей совести Его светом и молитва просвещают малый человеческий разум и открывают в человеке высший разум, который обычно бывает в человеке закрыт, засыпан мелким практическим рассудком. Истина Христова освобождает человека от зла и неведения, очищает и воспитывает внутреннюю глубину в человеке, его сердце, дух. Кто хочет познать истину, тот прежде всего должен начать познавать в себе того человека, который в силах ее познать. О рае и кресте. Крест не есть только страдание, но и возвышение над страданием. Одним страданием можно назвать крест разбойника, распятого по левую сторону Спасителя, и роптавшего на свою муку, отвергнувшего исцеляющую силу Христовых страданий. Но для правого разбойника, кротко отдавшего себя силе и правде невинных страданий Христовых, крест стал началом рая. «Ныне же будешь со мною в раю». Евангелие от Луки, глава 23, стих 43. Сказал Спаситель, висевшему рядом с ним, правому разбойнику. Это значит, после исхода из этой земной страдальческой жизни. Но из этой жизни уверовавший разбойник начал выходить уже в самую минуту своего уверования. Эта великая для него минута страданий стала уже началом его блаженства. Рай уже вселился в него в эту минуту его пребывания с Господом. Рай коснулся его сердца. Те, кто знает, что такое страдание за веру, за любовь, правду и чистоту, те понимают, что их рай на земле в кресте. Их страдание не состояние, но путь к настоящей жизни, ее полноте, чистоте и блаженству. Страдание не дом, где надо жить, но дорога к настоящему дому, где вся полнота и радость жизни. Нет этой полноты ни в чем на земле. Мир земной есть дорога, а не жилище. Человечество не найдет в себе в этом мире рая без креста. То, о чем мечтают ложные материалистические учители человеческие, невозможно. Человек никогда не построит себе вечно радостного дома в мире, где царствует грех, болезнь и смерть. Человек всегда будет бездомен в этом мире, и это благо. Страдание его кратко, а радость может быть вечной. И никакой человек не воплотит до конца идеала своей Родины на этой земле, потому что высшая и вечная Родина каждого человека есть мир правды Христовой. Крест есть сила Божия и власть, данная человеку на путях к Богу. Крест в этом мире есть, конечно, и страдание, потому что он есть смерть для греха и смерть для смерти. А человек соединил себя с грехом. Отрываясь от греха, он страдает, но это есть страдание освобождения. Мать страдает, рождая жизнь, и человеческий дух страдает, рождая вечную жизнь. Мы знаем из Евангелия, что для левого голгофского разбойника, роптавшего на жизнь, крест оказался только орудием страданий. Для другого же правого, уверовавшего разбойника, крест стал дверью в высшую жизнь и радость. «Ныне же будешь со мною в раю». Евангелие от Луки, глава 23, стих 43. Услышал он, и начался уже для него рай в том, что он увидел рядом с собой Сына Божьего, имеющего ключи вечности. Рай в вере, рай в надежде, в возвышении духа над страданием. Да, рай начинается уже в этом мире. Все ученики Господа всех времен и народов свидетельствуют, что рай для человека, устремленного к небесной правде, начинается уже здесь, на земле. Земля, где принял страдания Сын Человеческий, есть место наших страданий потому, что причина страдания – грех. Крест же есть горькое лекарство от страданий. Крест есть спасение от греха, искупление вызванных грехом страданий. На непросветленное страдание человеческое накладывается святое страдание Христово. На страдание безвыходности человеческой накладывается страдание крестное. Вся трудность борьбы с грехом и злом в мире, неподчинение злу, победы над грехом. Кто горит страданием зла, нечистой страсти, ревности, темного гнева, гордости, кто мучительно ищет себе суетной славы в мире или призрачного богатства, пусть примет очистительную силу страданий чистой любви. Искание богатства Духа, Божьей милости и Божьей славы. Крест есть начало рая и страдание спасения от страданий. Не напрасно говорят, что древо креста Христова было поставлено на том самом месте, где росло райское древо жизни. Древо жизни, данное Творцом, людям в раю, после падения обратилась в крест Божий и человеческий на земле. Оно не исчезло, это сладкое древо райское, древо беспредельного доверия Бога к человеку и великой радости человека в Боге. Оно только изменилось, и где бы ни поставили мы, люди, крест, мы всюду видим райское древо. Крест не умерщвляет человеческих чувств, он их возвышает и очищает. Сила взятого креста выявляет и спасает истинную жизнь. В то время как грех истребляет человеческую красоту чувств, глубину мыслей и желаний, крест приводит к гармонии человеческие чувства и расширяет до безмерности человеческое сердце. Все входит в любовь сердца, открытого страданием креста. Как бы расширилось, очистилось, как бы познало себя бедное человеческое сердце без страданий, как бы освободились наши человеческие чувства и нашли свою чистую и вечную радость, если бы не проходили через страдание креста. В какую глубину бытия мог бы погрузиться легкомысленный, эгоистичный человек, если бы не дал Господь крестных усилий для его воли и духа. Крест есть лестница, поставленная на земле к раю. Нижний ее край стоит на земле страданий. Верхний покоится в тверди небесного блаженства. Принять крест – это принять покорность Богу, исполнение заповедей Христовых, терпение святого устремления. Слово Господне говорит, что в горькие воды мерры, Моисей бросил кусок дерева, и вода сделалась сладкой, удобной для питья. Так в прогорклую, отравленную смертью жизнь поставлен крест. Две части его означают продольная – жизнь Бога в человеке, поперечная – жизнь человека в Боге. Для всякого, кто с верой взирает на эту тайну, открывается начало жизни вечной со Христом и во Христе. Со Христом во всех внешних делах жизни с Ним, в посещении больных, заключенных, в помощи бедным, в поддержке одиноких и утешении огорченных. Во Христе. Это значит внутренним путем верности сердца Богу.
Продолжение чтения книги архиепископа Иоанна Шаховского «Апокалипсис мелкого греха» слушайте через неделю в это же время. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM. В эфире православная радиостанция «Радонеж», 72.92 FM.